События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 24 сентября. Сегодня открывается 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там от Латвии президент Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Байба Бража. А буквально на днях на саммите будущего в Нью-Йорке утвердили разработанный под руководством Германии план реформ ООН. Как все это будет работать, разбираемся с политологом.
Далее говорим об СГД, о том, что служба госдоходов начала рассылку уведомлений тем, у кого расходы не соответствуют доходам. Сколько таких писем будет получено и какие есть санкции для тех, кто не выполнит предписание, указанное СГД, будем говорить в нашей программе.
Затем вспомним снова про Вантовый мост. Буквально недавно у нас в программе шла речь, что конкурс на обслуживание мостов в Риге закончился ничем, цена оказалась слишком высокой. Но вот буквально вся сеть взорвана фотографиями того, как сейчас выглядят некоторые участки Вантового моста. Они буквально покрыты какими-то отгороженными, покрыты какими-то листами. В общем, непонятно, что это и как по этому передвигаться. Наш коллега Юлия Петрик пообщалась с Рижской думой и с транспортными экспертами, чтобы во всем этом разобраться.
Далее будем говорить о выборах, которые будут в следующем году. И стало известно, что мэр Даугавпилса Андрей Элкснидж до конца года планирует создать партию для участия в муниципальных выборах. Что это будет за партия, расскажет он сам.
Ну а потом поговорим немного о системе депозита Тары. Это система, которая удобна для многих потребителей и становится все менее удобна для маленьких магазинов, которым эту маленькую Тару негде хранить. И они даже говорят о том, что хотели бы выйти из нее. Со всеми подробностями говорим с нашим экспертом.
Также напоминаем, что смотреть программу «Подробности» можно на сайте Латвийского радио 4, LR4LV и на сайте платформы Плюс LSM.LV. Также вам доступны Facebook-страницы. Страницы вышеназванных платформ и нашего канала. Также подключайтесь к YouTube-каналу Латвийского радио 4.
Самые важные темы дня. Подробности.
Сегодня в Нью-Йорке состоялось открытие 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в котором приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Байба Бража. К слову, на этом наша делегация участников не заканчивается, потому что в Нью-Йорк отправился еще и министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри. То есть вот таким составом мы представляем эту Генеральную Ассамблею.
Этот форум ООН, который проходит по традиции каждый сентябрь, особенный. Дело в том, что в этом году на саммите будущего, который предшествовал, собственно говоря, сессии, впервые за многое время удалось принять разработанный под руководством Германии план реформ ООН. Как все это будет работать, сейчас мы обсуждаем с нами на прямой телефонной связи. Вейко Сполитис, политолог. Здравствуйте.
Добрый день.
Как бы вы вообще характеризовали вот необходимость у реформ для ООН и насколько тот план, который сейчас представлен, способен эти реформы эффективно провести?
Ну, это хороший вопрос, потому что если мы смотрим на эту реформу, одна вещь – это как бы пакет реформ, которые почти 140 государств подписали в Генеральной Ассамблее, от чего Россия воздержалась своими самыми близкими союзниками Сирии, Белоруссию, Северной Кореи и другими такими прочими государствами. Но отвечая на ваш вопрос, эти проекты для реформирования Совета Безопасности, они существуют уже 2000 года. Там как бы три группы, которые заинтересованы, чтобы эта реформа произошла быстрым образом или, ну, как бы рационально произошла. В одной лидирует Германия и Япония, другая группа, это которая лидирует Италия, и третья группа, где лидирует Южная Африка и африканские страны. Сейчас выглядит, что этот немецко-японский проект как бы движется вперед, его одобрил и президент Финляндии, так что посмотрим, но если мы смотрим, что это все происходило за последние 24 года, тогда, ну, если что-то не будет на поле боя в Украине, тогда я не вижу, чтобы это быстро произошло. Ну, лет 5, лет 10, чтобы государства пришли к консенсусу, потому что самая большая проблема в этой реформе, то, что 5 членов Совбеза, которые имеют право вето, это США, Великобритания, Россия, Франция и Китай, они не хотят отказаться от этого удовольствия. И в том и суть проблемы.
Говоря о пакте о будущем, который был принят, критики тоже уже о нем высказались, говорят, что документ слабый, и ну, суть в том, что он не имеет обязательной силы. Означает ли это, что вот те пункты, которые он предусматривает, все-таки, ну, как их реализовать, если он все-таки не имеет обязательной силы? Будет ли он ну, как-то воспринят с достоинством?
Ну, я думаю, что вы очень хорошо охарактеризировали этот документ, потому что если смотреть на все эти 85 страниц документа, тогда это выглядит почти как подарок на Рождество. Там все, как решить проблему, значит, Совбеза, это как решить проблему экономического правления миром и тому-то подобное. Но, как мы это видим, с конца Второй мировой войны, тогда ничего не происходит быстро. Потому что, по сути, международное право не имеет силы, чтобы решать какие-то вопросы. Ну, мы видим, в сущности, сейчас Международный криминальный суд произгласил диктатора России как уголовника, но мы не можем это ничего сделать. Даже Монголия его не расставала, хотя Монголия подписала Римский статут. Да? Так что международное право есть такое, как оно есть. И, к сожалению, значит, этот документ ООН тоже просто на бумаге. Просто это как бы показывает, в каком образе хочет мир видеть себя, в каком образе хочет человечество руководить в будущем. Но чтобы это решало сейчас быстро какие-то проблемы, которые у нас существуют, нет, мы должны еще ждать лет 5-10.
Ну, то есть, получается, ситуация немножко такая тупиковая. С одной стороны, большинство стран признает, что нынешняя система ООН, она не способна решать проблемы мира, хотя должна, по идее, да? С другой стороны, все попытки реформировать наталкиваются на ожесточенное сопротивление тех, кто является частью старого еще послевоенного порядка, установленного по итогам Второй мировой войны, и выхода из этого не видно. Может ли это означать, что, собственно, ООН вообще заканчивается, и мы наблюдаем какие-то вот последние, ну, какие-то юридические конвульсии этой организации, которая уже никогда не сможет играть решающие роли в том, что касается мироустройства?
Я отвечу на ваш вопрос да и нет. Да, потому что ООН мертва, как вы это очень правильно охарактеризовали, но, с другой стороны, у нас нет сейчас альтернативы. Как бы альтернатива была бы то, что многое представители западного мира говорят, что все демократии должны просто выйти из ООН и пусть те диктатуры и автократии там сами руководствуются, как они там будут, это никого не интересует, потому что мы же все знаем, что самые большие взносы, чтобы ООН действовала, это исходит из западного мира. Так что это есть еще одно предложение. Но я думаю, что даже здесь никто не будет спешить. Я думаю, посмотрим, какие будут выступления. Очень с интересом я жду выступления Джо Байдена. Это будет его последнее выступление как президента США остальному миру. И тогда мы как бы более четко узнаем, как Америка хочет видеть себя после выборов в США в ноябре. И тогда мы большим образом будем понять, как может быть реформирована ООН как глобальная организация.
Спасибо, Вейкас Пулатес, политолог, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
До свидания, спасибо. Я призвал к проведению этого саммита, потому что наш мир сходит с рельсов, и нам нужны жесткие решения, чтобы вернуться на правильный путь. Это сказал Антонио Гутерреш, глава ООН, вот как раз-таки перед началом этого саммита. Ну вот как мы видим, да, мир сходит с рельсов, а по сути, да, вот эти все пакты, что они могут с этим сделать?
Надо сказать, что президент Латвии Грынкевич накануне обнародовал свое выступление по поводу вот на этом саммите будущего, в котором он, в частности, поддержал реформу ООН, это позиция Латвии. И, в общем, большинство стран мира предлагает все-таки каким-то образом попытаться спасти эту институцию и сделать что-то, пока еще можно что-то сделать, чтобы не дожидаться ее полного конца, но, к сожалению, может получиться так, что спасти ничего не удастся. Так иногда бывает. Ну что ж, переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Возможно, те, кто вчера заходили в свою систему электронного декларирования ЕДС, удивились. Не удивляйтесь, СГД начала рассылку уведомлений тем, у кого расходы не соответствуют доходам. И что интересно, таких людей, по данным ведомства, насчитывается более 70 тысяч человек. И вот разница тоже может быть разной. Могут превышать доходы и 100 тысяч евро, и меньше. То есть, ну вот за таких людей служба госдоходов взялась на этот раз. Как мы знаем, периодически они рассылают письма разным людям. Но вот в этот раз тем, у кого расходы не соответствуют доходам. И Санта Гаранча, директор управления по содействию уплате налогов СГД, нам сегодня прокомментировала это действие и рассказала о том, что это за письма, кого они касаются и что будет, если не исполнить все то, что написано в этих письмах.
Vakar valsts saņēma dienests sāka izsūtīt vēstules tiem Latvijas iedzīvotājiem, par kuriem mēs esam saņēmuši informācijas no bankām par konto apgrozījumu. Un šis konto apgrozījums ir būtiski lielāks nekā tiešo iedzīvotāju ienākumu ieņēmumi, ko mēs kā valsts saņēma dienests zinām. Tātad šie ir tie cilvēki, kuri saņem šīs vēstules. Un mēs sagaidām, ka viņi tad paskatīsies, kas tad ir tas, ko tajā kontā viņi ir saņēmuši tās, nu, salīdzinoši lielās naudas, un sapratīs, varbūt ir jāiesniedz nodokļa deklarācija, vai varbūt ir jāiesniedz skaidrojums valsts saņēmu dienestam, lai mums būtu skaidrība, kas tas tur bija saņemts, un vai par to vajadzēja maksāt nodokļus, vai šie nodokļi ir samaksāti.
Угу. Сколько планируется таких писем отправить и что значит существенно выше? О каких суммах идет речь?
Šobrīd mēs plānojam nosūtīt vairāk nekā 70 tūkstoši šādas vēstules, bet nu, mēs, kā saka, mācīsimies darot, jo nosūtot šo pirmo porciju, ko mēs esam vakar nosūtījuši 5 tūkstoši vēstules, mēs šonadēļ gaidīsim, cik tad mēs saņemsim zvanus vai vēstules ar jautājumiem no šo vēstuļu saņēmējiem, vai mēs varēsim paspēt uz viņām atbildēt un tā tālāk un joprojām. Bet nu, tātad plāns šim gadam ir apmēram 70 tūkstoši šādas vēstules. Un šobrīd tas būtiskums ir tās starpības starp to, ko mēs zinām, un tas, kas ir bankā apgrozījies, ir vismaz 20 tūkstoši eiro.
Это все люди получат в свою систему ЕДС. То есть они не должны удивляться тому, что вдруг они зайдут, и там какое-то новое послание. Это не спам, это не ошибка, это письмо реальное.
Я шо саням с ЕДС. Мы знаем, что не всем латвийцам iedzīvotājiem ir ЕДС. Un tad gada beigās skatīsimies, cik būs tie, kuri ЕДС nebūs saņēmuši. Un domāsim, vai mēs sūtīsim arī pa pastu. Bet šobrīd tas ir ЕДС.
Можно ли на это письмо не отреагировать, и что будет, если на него не отреагировать?
Человек ir pārliecināts, ka viņam viss ir kārtībā, un par to naudu, kas tur ir staigājusi par to kontu nodokļi, nebija jāmaksā. Nu, tad, protams, var izvēlēties arī neko nedarīt un gaidīt, vai tad valsts saņēmuma dienests pats no savas puses šādu jautājumu nu, kaut kad nākotnē uzdos vai neuzdos. Tā kā par atbildes nesniegšanu kā tādu šobrīd nekādas sankcijas cilvēkiem nav. Tā ir viņu pašu izvēle rēģēt un kādā veidā rēģēt. Nu, viņi jau labāk zina, kas tad tajā kontā notika un kāda tur tā īstenībā situācija ir un vai tur varētu veidoties kaut kādas nodokļu sekas.
После вчерашнего дня, после первого дня, когда вы стали рассылать эти письма, была ли уже какая-то реакция, насколько активная?
Šobrīd pagaidām ir ļoti, ļoti neliela reakcija, bet mēs to saistam ar to, ka nu, mēs kā fiziskās personas arī paši nu, netik bieži varbūt to savu ēpastu pārbaudām un netik bieži arī atveram to ēdēšu. Tā kā, tāpēc mēs šo nedēļu Tā kā sev devām kā tādu reakcijas laiku, kad mēs gaidīsim, nu, vai te būs vai nebūs šī reakcija. Bet šodien patiešām ir nu, pārsteidzoši maz tās reakcijas.
Это была Санта Гаранча, директор управления по содействию уплате налогов службы госдоходов, и она рассказала об этой рассылке уведомлений тем, у кого расходы не соответствуют доходам. Таких людей, по данным ведомства, более 70 тысяч человек, и вот до конца года надеются, что все они вот эти письма и получат. Тоже предупреждают СГД, чтобы люди не удивлялись, так как люди всегда, ну, чаще всего уверены, что у них все в порядке, но тем не менее, если письмо пришло, значит, надо на него как-то прореагировать. Хотя тут же добавляет Гаранча о том, что реагировать – это выбор человека. Ну, то есть пока никаких санкций, последствий не будет. И пока вот вчера был первый день, как письма разосланы, и говорит представитель СГД, что реакция была не очень активной у людей. Но вот сама служба госдоходов дает себе неделю, чтобы посмотреть, какова будет эта реакция тех людей-адресатов, кому эти письма предназначены. Ну и тогда, может быть, используют уже другие какие-то каналы связи с ними, может быть, какие-то личные сообщения, письма. Но, как сказала Санта Гаранча, все-таки вот это уведомление в системе ЕДС – это один из самых таких эффективных способов достучаться до человека.
Да, такая вот информация. В общем, если вы такое письмо получите, пугаться не надо, и, наверное, имеет смысл прислушаться к тем рекомендациям, которые там указаны, если они в ваш адрес поступили.
Да. И какие-то объяснения дать, опять-таки, о чем сказали в СГД, что не обязательно сразу, да, какие-то последствия. То есть они говорят, мы ждем каких-то объяснений от людей, что не так, может, что-то забыли задекларировать, может, еще какая-то причина была, почему вот эта разница очень большая, да, расходов с доходами. То есть разные бывают случаи, и вот в СГД призывают реагировать, сообщать и обо всем договариваться мирно.
Очевидно совершенно, что эти письма не придут большинству налогоплательщиков. В общем, даже можно сказать наверняка, что люди, которые получат такие письма, они уже и так знают, что они могут их получить. Речь идет о ситуации, когда доходы и расходы юридически существующие на счетах, они сильно будут разниться. Все-таки, ну, людей...
Там сотни тысяч евро, да, это, конечно. Это, да, ну, будет касаться не всех. Это да. Такие, ну, большие, да, когда у нас там 100 тысяч евро. Это такая сумма, да, не для каждого туда-сюда. Ну, вот...
Но, как мы знаем, ошибки бывают.
70 тысяч человек таких есть.
Если вдруг ведомство вам насчитали, что вы должны были заплатить налогов на гораздо большую сумму, чем вы заплатили, и вы считаете, что это не так, ну что ж, напишите, они тоже...
Да, какие-то... все, в СГД обращайтесь по всем вопросам. Кстати, еще Санта Гаранча упомянула, что они разным группам эти письма рассылают, и, например, на прошлой неделе такие письма получили люди, которые недавно продали недвижимость. Так что это все-таки массовые рассылки, они есть. Заходите в ЕДС, проверяйте, смотрите, не пришло ли вам письмо.
Заходите в ЕДС, плохому там не научат. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Состояние Вантового моста не раз становилось темой наших эфиров, и вот сегодня снова такая история, потому что буквально вот на днях, сегодня, вчера, весь латвийский сегмент интернета полон фотографиями того, как сейчас выглядит мост, и, в общем, это очень плачевное, конечно, зрелище. Подробнее наша коллега, журналист Юлия Петрик, она к нам присоединилась. Юль, привет.
Да, привет. Добрый вечер, коллеги. Да, ну действительно, вчера социальные сети были полны фотографий, где видно, что в пешеходной части моста на тротуаре образовалась яма, дыра, и она была заделана, если не поверите, фанерой. Mm-hmm. Ну и вот комментарии были весьма интересные в интернете, я их даже зачитаю. Некоторые писали, что уж лучше бы ковром прикрыли.
Даже были коллаж, да, на эту тему. Люди предлагали ковер туда постелить. Да. Я видела, как это делают.
Потому что, да, в некоторых районах спальных вот таким образом решают проблемы ям. Ну, как бы это комично не звучало. Действительно, кто-то писал, что что когда проезжает общественный транспорт, этот мост трясет баллов на 4,6. Такое ощущение, что в любой момент он развалится. Кто-то пишет, что кошмар. Ладно, кусок асфальта упадет и разобьет стекло на машине. А если человек с такой высоты свалится? Кто-то даже говорит, зачем его вообще ремонтировать, этот мост? Ну, вроде как и сносить пора, да? Но не пора. На самом деле, ну, мост очень крепкий, это специалисты подтвердили. Но вот есть такие проблемные места, которые вот по-своему решают коммунальные службы, не коммунальные, а, в принципе, городские службы, решили эту проблему таким образом. Они заделали фанерой. Ну вот мы обратились за разъяснением в Рижскую думу. Действительно, знаем, что мост уже давно находится в неважном состоянии, особенно его пешеходная часть. А ремонтные работы начать не могут, так как недавно объявленный конкурс на проведение ремонтных работ завершился без результата, так как претендент предложил завышенную цену на свои услуги. Ну и вскоре должен быть объявлен новый конкурс, а пока что вот дыры на мосту латают фанеры. Ну, как говорит председатель комитета транспорта Рижской думы Олаф Пол, в данной ситуации это не имеет большого значения, так как фанера лежит там, где ходить вообще запрещено. Эта часть огорожена забором, пояснил Пулкс.
Что касается вантового моста, то здесь вдоль перил установлен забор, и к нему приближаться нельзя, так как здесь осыпается бетон и понемногу проваливается покрытие. Поэтому часть тротуара огорожена, чтобы люди там не ходили. Но в любом случае, этот мост безопасен. Так или иначе, мы готовимся мост ремонтировать. Вскоре снова будет объявлен конкурс, уже второй. И тогда начнем полную перестройку моста.
Продолжая комментарии от представителя Рижской думы, другой депутат Рижской думы, представитель комитета транспорта и сообщения Вадим Фальков не стал оценивать, насколько правильно заделывать дыры в асфальте фанеры, но подчеркнул, что это уже давняя проблема моста.
Мне сложно сказать, я за дорожные службы не отвечаю. Вероятно, можно найти другой способ, и желательно было бы, чтобы они нашли другой способ. Но уже, мне кажется, года полтора вот стоят эти ограждения вдоль парапетов моста, чтобы к ним не приближались пешеходы, потому что сами перила моста, они в плохом состоянии. То, что она расположена, эта фанера, за временными ограждениями, само по себе обозначает, что там находиться не нужно. А может она выдержать вес ремонтного рабочего одного или нет, я не знаю.
Ну, кстати, как комментатор в интернете, я тоже представителю Рижской думы Олафу Плуксу задала вопрос. Ведь ограждения на мосту могут не помешать перейти аварийный участок тротуара, например, любопытным подросткам, да? А там ямы, и это крайне небезопасно. Если взрослый не пойдет, то ребенок может оказаться более обеспеченным в этом смысле. На это глава транспортного комитета Олаф Плукс посоветовал родителям говорить с детьми на тему безопасности.
Не нужно идти туда, где нельзя ходить. Надо разговаривать со своими детьми и подростками, объяснять им, что там, где есть ограждение, ходить запрещено. Там огорожено, там нельзя ходить, тем более возле перил. Именно так. Есть другие переходы в других местах, и они безопасны.
Да, ну вот, кстати, департамент сообщения, департамент мобильности, он сейчас называется, дал свой комментарий по ситуации. И сказано, что вантовый мост, он безопасен для ежедневных нагрузок. С точки зрения несущей способности состояние моста удовлетворительное. Некоторые тротуары действительно находятся в худшем состоянии, поэтому они оцеплены и за их состоянием тщательно следят. В настоящее время в ходе ремонтных работ укреплена дорожная часть моста, и на этой неделе планируется заменить существующие накладки. То есть проведут нормальные ремонтные работы. Ну и действительно, несмотря на все проблемы с пешеходной частью моста, в целом же мост действительно безопасен и устойчив. В этом нет сомнений, подчеркнул депутат Вадим Фальков.
Насколько я себе представляю конструкцию вантового моста, это достаточно прочная конструкция. То, что видно на фотографиях, тротуары залеплены каким-то материалом и ограждены ограждениями, чтобы публика не прислонялась к этим самым крайним ограждением, которое в плохом состоянии. А центральная часть моста, она достаточно прочная. Там внутри ребристые такие держатели, если можно так сказать, на которые опирается конструкция проезжей части.
Но к этой проблеме Вантового моста не так давно привлекали внимание общества «Город для людей». Они встречали тех, кто проехал на велосипеде или прошел пешком по Вантовому мосту медалями. То есть там была отсылка к Олимпийским играм, что все вы такие молодцы, такие герои, что способны передвигаться по такому мосту.
Олимпийцы прямо-таки, да?
Да. То есть действительно, наверное, проблема такая есть.
Да, объединение «Город для людей» тщательно следит за ситуацией вокруг этого моста и уже действительно неоднократно привлекало внимание. К проблеме представитель объединения Карлис Крейкис выразил свое мнение относительно последней ситуации с латанием дыр кусками фанеры. Конечно же, он говорит, что все это очень небезопасно для людей.
К сожалению, на обоих сторонах моста ограничено передвижение пешеходов, то есть ширина тротуара, по которой люди могут перемещаться, там от 1,2 до 1,5 метра, да. То есть это намного меньше, чем вообще позволяют нормативы, технические нормативы. То есть уже сейчас, сегодня уже городская дума нарушает свои же документы.
Да, Карлис Крейкис сказал о том, что действительно, вот этот участок, который оставлен для людей, да, для пешеходов, он очень узкий. И...
Ну, потому что там есть ограждение, да. А потом еще ограждение для ограждения.
Да, но это действительно небезопасно с точки зрения, поскольку движение транспорта очень интенсивное, да, то есть, ну, действительно, всякое может случиться на этом мосту. И вот действительно, Карлис Крейкис вообще оценил состояние пешеходных дорожек, что это, ну, очень небезопасное место сейчас.
Ну, конечно, мы очень недовольны этой ситуацией, так как это очевидно, что эти дыры будут только больше и больше. И чем это может закончиться? Или кто-то погибнет, или там будут какие-то травмы люди получать, или в конце, возможно, вообще будет закрыт мост для пешеходов. Вот такие перспективы нас ждут. Дело в том, что это все продолжится, так как там это все держится на металлических таких брусах, которые проржавели. И это постоянно будет падать снова и новые куски, и скорее всего зимой, когда будет морозы, да, все это будет происходить намного быстрее. И то есть, возможно, уже в этой зимой или следующее мы получим уже реальные проблемы. И просто вот это все, вот, что надо подождать 3 года до перестройки моста, ну, представьте сами, да, если было бы на проезжей части вот такие ямы, там тоже бы так ничего не делали и все бы сказали, надо подождать 3 года. Mm-hmm. Я что-то не уверен в этом.
Да, ну нам действительно остается сейчас дождаться того момента, когда будет проведен конкурс и будет выбран претендент на проведение работ. Но все не так просто на самом деле, потому что еще предстоит сделать проект этого ремонтных работ. То есть его нет еще.
Ну потому что пока еще доверить некому, да, ремонт. То есть вообще мы в начале пути еще.
То есть там долгая работа еще предстоит. Об этом, кстати, нам рассказал Вадим Фальков, как это все будет происходить.
Сначала должно пройти проектирование. Это конкурс, который проводит департамент. Это конкурс по принципу design and build. То есть они должны разработать сначала проект этого ремонта, утвердить его, и потом они же должны ремонтировать. На такой принцип Рига перешла где-то 3 года тому назад, по той причине, что раньше было так. Проектировщики что-то спроектируют, а потом строители говорят, что это невозможно воплотить в жизнь. И у проектировщиков руки растут не из того места. А проектировщики, в свою очередь, говорили, что у строителей голова растет не из того места. А сейчас это все пытаются объединить. Это некая единая, скажем так, юридическая структура, которая объединяет в себя проектировщиков и строителей. Как они между собой будут выяснять отношения, это их личные проблемы. Город имеет желание провести конкурс на разработку технического проекта ремонта и сам ремонт, и, соответственно, получить готовый продукт.
Да, но реализовать проект планируют в течение 2 лет, по крайней мере.
Звучит оптимистично.
Олаф Пулкс нам пообещал, да, что 2 года, не более. Ну и планируется, конечно же, в первую очередь заменить вот эту пешеходную часть, восстановить проезжую часть и, конечно же, часть тросов заменить, вантов, да, которые не очень в хорошем состоянии после проверки. В общем, посмотрим, будем следить за тем.
Будет пешеходная, да, новая, кстати, наверняка,
велодорожка. Дорожка, все должно велодорожка. Быть, да, установлен практически новый мост.
Но будем ждать. Звучит красиво.
Красиво, да.
Во всей этой истории с мостом лично мне больше всего поразительно, как так вышло, что настолько вот до, ну, скажем, непростого состояния моста все доведено. То есть понятно, что сейчас будут проводиться конкурсы, и, наверное, его проведут, и, наверное, в итоге найдется тот, кто его сделает. Mm-hmm. Но вот почему же это все не было сделано раньше? Как-то вот прямо это очень сложно понять. Да?
Может быть, много бюрократии, может быть, одна из проблем именно в этом. Трудно сказать.
Да, может быть. Бюрократия, конечно, это да, то, что нас погубит. Ну, спасибо. Юлия Петрик была с нами, она все выяснила про авантовый мост.
Мы выяснили, что нельзя ходить за заграждение.
Это большой плюс.
Это важно. И не дети, не взрослые, не ходите.
Лучше вообще не ходите пока.
Мы надеемся, что в следующий раз про авантовый мост мы будем говорить в конструктивном ключе, когда, наконец, конкурс чем-то закончится или просто мост отремонтируют. Но должно же с ним что-то хорошее случиться, в конце концов.
Угу. Будем ждать.
Спасибо, Юля. Переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Еще одна тема, о которой мы не раз говорили за последнее время и будем говорить о ней все чаще и чаще, это приближающиеся муниципальные выборы 2025 года. Вот к этим выборам перегруппируются политические силы страны. Много мы интересного узнавали до сих пор о том, как меняются предпочтения избирателей. И вот на днях латвийский общественный портал LSM.lv написал, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниш намерен зарегистрировать собственную консервативную партию, которая пойдет участвовать в этих выборах. Уже, вот, собственно говоря, в ближайшем будущем она появится. И якобы господин Элкинш собирается бороться за депутатские мандаты не только в Даугавпилсе, но также и в Резекне. Ну и надо сказать, что Элксниш далеко не первый политик, который претендует на избирателя этого сегмента. Бывший мэр Резекне Барташевич тоже ранее заявлял о том, что он со своей новой политической силой пойдет на выборы, ну и обязательно будет бороться за голоса избирателей. Собственно, мы сегодня связались с Андреем Элкснишем, и он рассказал нам о том, когда эта сила появится и какие планы у нее вообще есть.
На сегодняшний момент создание региональной партии, прежде всего, которая будет работать и представлять интересы Латгалии в целом и интересы самоуправлений, которые находятся в Латгалии. Данная идея витала и достаточно давно, мы плотно работали над ней, и сегодня, исходя из интересов как раз-таки соседних с Даугавпилсом городов, когда они видят и работу, итоги работы, и достаточно стабильное руководство в городе, все данные идеи, которые мы приоритетно реализуем, симпатизируют в том числе и нашим коллегам. В принципе, учредительное собрание запланировано приблизительно в ноябре месяце. Больше информации будет известно немного позже, потому что первый шаг, который необходимо сделать, это, конечно же, конгресс с выполнением целого ряда критерий по поводу создания новой политической силы регионального типа.
Кто войдет в эту политическую силу, это пока еще открытый вопрос.
Я думаю, что вся детальная информация по поводу людей, которые там будут, в первую очередь патриотов региона, патриотов своих городов, мы узнаем, и вы узнаете тогда, когда будет учредительское собрание, безусловно, на которое мы в том числе пригласим и представителей СМИ, и достаточно будет интересное мероприятие.
Есть ли перспективы у такой региональной политической силы на более крупных выборах 26-го года в Сейм?
Я не думаю, что роль региональных партий должна быть акцентирована на участие в государственной жизни, в государственной политике. Я из своего опыта могу сказать, что проработая в парламенте на протяжении 7 лет, абсолютно могу сказать, что парламент оторван от региона. И на сегодняшний момент все-таки приоритет – это сами муниципалитеты, сами города, сам регион, да, для того, чтобы заниматься теми проблемами, которые здесь есть на месте. И сегодня, если мы сравним, допустим, как работают политические силы в той же самой Валмере или в Лепе, или в том же самом Венстлсе, это все регионального типа партии, которые борются приоритетно за свои интересы. Политика на государственном уровне порой уводит города, скажем так, исходя из принадлежности, не принадлежности какой-то из госпартии, скорее в оппозицию, чем дают городу какие-то элементы развития.
Мэр Даугавпилса Андрей Элкснич, и без пяти минут основатель новой политической силы. Вот он сообщил, что она появится в ноябре. Она, как ожидают, будет консервативного склада, и она намерена бороться за голоса избирателей на ближайших муниципальных выборах в Даугавпилсе и Резекне, которые пройдут в 2025 году. Что ж, переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
В завершении программы поговорим о системе депозита Тары. Маленькие магазины готовы из этой системы выйти, потому что указали о своих проблемах, о том, что маленьким торговцам негде хранить так много упаковки. Но возникает вопрос, если бы маленькие магазины вообще могли бы выйти из этой системы, не окажется ли так, что потребителю негде будет сдавать эту тару, некуда, придется ездить. А ездить не все захотят. В общем, как-то вопросов много, и вот сегодня прошло заседание подкомиссии Сейма по вопросам среды, климата и энергетики, где эти вопросы обсуждались. И на них, конечно, на этом заседании присутствовал председатель правления СИА депозита и покума операторс Микс Стуритис, который с нами на прямой телефонной линии. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, наверное, первый вопрос. Насколько серьезная проблема маленьких магазинов и действительно ли может так произойти, что они выйдут из системы депозита Тары?
Ну, как мы сегодня оценивали, некоторые проблемы, конечно, есть. И мы насчет этих проблем работали и внедрили там ряд улучшений. Например, как вы уже упомянули, одна из проблем, где негде хранить в маленьких магазинах, это тару, да. То есть наше решение, что мы предприняли уже с 1 февраля этого года, ну, что мы организируем, мы понизили минимальный остаток тары, когда торговец может заказать услугу транспорта, да, например, чтобы не хранить так много. Но как сам и торговцы сегодня заявили, да, то есть список или количество этих проблематичных точек, да, являются около 40 торговцев, да, то есть 40 мест, да, из 1400 примерно, да. Поэтому, да, мы можем говорить, что проблема есть, она не общая такая, общая, да, но она некоторые торговцы проблемы имеют, ну и эти проблемы так и должны, то есть их и надо так решать, рассматривая каждый этот случай отдельно.
Ну вот если вы сказали, есть 40 таких точек, да, которые испытывают проблемы, не окажется ли так, что, ну, людям будет неудобно, да, если там закрыть эти пункты, не окажется ли так, что люди вот будут покупать какие-то там напитки, да, и некуда будет сдавать, получается выигрыш производителя, а люди вот, ну, в такой ситуации?
Конечно, конечно, поэтому мы категорически против, как оператор, чтобы были какие-то изменения в законе, произведены, да, чтобы, например, как на данный момент предложение от стороны маленьких магазинов, что надо повышить этот уровень, от которого принять тару обязательно, да, ну, как, например, 150 квадратных метров, да. И, конечно, будет страдать те люди, которые живут дальше, ну, то есть не в городах, а в загородном, там, где на сельских местностях.
Ну а какой же здесь может быть компромисс? Ну вот есть, с одной стороны, ваша позиция, она абсолютно понятна, что надо стараться, чтобы вот ничего не изменялось, и люди получали доступ к тем услугам, которые они получают до сих пор. Ну и позиция маленьких магазинов тоже вроде понятна, потому что если места нет, то что делать?
Да-да. Нет, но есть, поэтому мы говорим, что есть, скажем так, определенные точки, да, у нас есть очень много, и мы сегодня не показывали хороших, позитивных примеров, когда есть это сотрудничество между магазином и оператором, да, потому что мы плату, которую мы платим, мы в год платим в торговцев около 9 миллионов евро, да, за принятие товара. Да, за год, да, поэтому и там ходит и плата на счет помещений, да, поэтому на те квадратные метры, которые там необходимы, да, как, которые были определены по аудиту, да, который был произведен не только нами, но общим ассоциациям торговцев, да, поэтому если магазин не имеет, да, внутри такие помещения. У нас есть много очень хороших примеров, когда есть построены, скажем, ну как это, пебулс, да, то есть которые где-то тару хранить, да, или либо даже поставить тарамат около магазина, да.
Да, внешние пристройки, они действительно так.
Пристройки, да, да, и такие есть,
заметно.
Да.
А еще одна из проблем была запах. Сегодня тоже это обсуждалось, и мне кажется, многие свидетели, когда проходишь мимо этого пункта, иногда там прям захмелеть можно.
Да, ну там, как мы уже все время систематически повторяем, запах появляется тоже тогда, когда вот мы люди, которые пользуются системой, я тоже пользуюсь, да, приносим не совсем пустые бутылки, да, поэтому и особенно бутылки из-под пива, да, из других напитков, которые, то есть наш совет, да, чтобы не было, чтобы самим было приятно и чтобы было приятно работать и коллегами от магазинов, надо все-таки тару приносить чистую или, ну, скажем, полоскнуть и не приносить так, когда там еще осталось там 30-40 грамм пива, например, да.
Да, хорошо бы, чтобы все так поступали. В общем, было бы гораздо приятнее находиться в этих точках. Микс Туритис, представитель правления SEA Deposit и Pacoima Operators. Благодарим, что присоединились к нашему эфиру.
Спасибо и хорошего вечера.
Спасибо.
Да, интересно, знаешь, что еще сегодня были такие цифры озвучены о том, что мы знаем, что на рынок попадает там определенное количество вот этой упаковки депозитной, и конкретно один, там, больше миллиарда, а обратно собрано меньше. И причем, сейчас тебе расскажу, в 2022 году, вот если вот этот возврат, да, показатель возврата составлял 62%, в 2023 году 80%, а в этом году 84%, ну то есть все равно не 100, все равно вот, представляешь, сколько бутылок пропадает?
Что-то теряется. Где они заканчивают свою жизнь? Я не очень
понимаю. Выкидывают, наверное, да? То есть кажется, как-то вот жалко, даже ты же уже потратил, я вот прям собираю и потом отношу. А думаю, нет, не все так делают.
Наверное, не все, да. Я думаю, что не все привыкли. Может быть, кто-то, ну, я не знаю, просто у него нет места или нет желания собирать это все, чтобы это лежало в каком-то пакете, постоянно напоминало о себе,
это, да, это куда-то везти. Не очень.
Да, вот, и, ну, наверное, так. Ну, как есть, так есть. Что ж, будем смотреть на то, как эта ситуация будет развиваться дальше. На сегодня наша программа заканчивается. Для вас ее провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулбе, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.